Честно говоря, я горжусь тем, что у американского часа есть свои необычные радиоперсонажи, такие как наш философ Борис Парамонов или наш поэт Владимир Гандельсман. Они, кстати сказать, иногда меняются местами. К этой компании в последние годы присоединился и, так сказать, человек в футляре. Григорий Стариковский. Хотя он совершенно не похож на чеховского педанта, с ним его сближает род занятий, античность. Переводчик с латыни и древнегреческого, Григорий уже не раз украшал наши передачи, позволяя нашим слушателям услышать звуки умолкнувшей речи. Вот и сегодня мы встретились в нашей нью-йоркской студии, чтобы обсудить его новые переводы из Вергилия и, как всегда, сопутствующие вопросы. Гриша, почему Вергилий?
Лет 20 назад, когда я еще в колледже учился, я прочитал «Буколики» в первый раз, и тогда они покорили меня. И общение с Вергилием стало, так скажем, духовным опытом осмысления мира и в какой-то мере приобщения к высокой поэзии. И потом такие тексты после знакомства с ними остаются надолго. К тому же, что касается работы над переводами «Буколик», последний раз полный перевод «Буколик» издавался 80 лет назад. Пардон, он издается и до сих пор, но те «Буколики», которые читают теперешние россияне, которые входят в сборники Вергилия, перевел их Шервинский 80 лет назад, и в этом году исполняется как раз годовщина этих самых переводов. А «Буколики» — один из основополагающих текстов западной цивилизации и текст, который осваивать и осваивать на русском языке.
Интересно, что «Буколики», первые «Буколика» — это то, с чего начиналось латинское образование со времен Данте по времена Гёте.
Да, это правда.
То есть, на самом деле, это какая-то основа западной цивилизации. Почему, кстати, так это? Почему именно «Буколики»? Они легче других, они понятнее. Почему именно с этого начиналось?
Я думаю, что они немного доступнее, так скажем, чем «Энеида» в основном. И уж точно доступнее, чем георгики для многих, для начинающих, конечно, читать Вергилия. Мне кажется, что «Буколики» как бы воссоздают какое-то взаимоотношение человека с природой, человека с божеством.
Причем идиллические отношения, которым можно завидовать, да?
Ну, не только идиллические. В «Буколике» вплетена и политика, например. Упоминается Август, будущий император Август, Октавиан. Упоминаются политические деятели второго триумвирата. И высокая эта литература в римском таком смысле. Высокая, потому что она насыщена всякими цитатами внутренними какими-то, цитатами из Феокрита. Это главный такой цитатник.
То есть это греческая «Буколика»? «Буколика», переведенная на латынь.
Греческая идиллия. Я бы не сказал переведенная, переосмысленная, так скажем.
Как все в Риме.
Как все у Вергилия, да.
Интересно, что для меня «Буколики» всегда были мертвым жанром, в отличие от георгик, потому что георгики – это инструкция к садоводству, и в этом есть что-то прозаическое. То есть для меня это, знаете, нечто такое, как рассказы садовода Карла Чапака. Да. Вот я люблю георгики читать, и действительно очень внимательно их изучал, особенно ту часть, которая посвящена пчеловодству, потому что это такой уроки цивилизации, да? Да. И мне кажется, что это вот это достаточно прозаическое. А «Буколики» — это нечто такое, 18 век, фавны, пастушки, что-то такое, как Фрагонар, к чему нужно привыкать и к чему нужно понимать. Вот, классицизм, который уже требует не то что комментария, а именно привычки, именно осмысления, как культурный код, уже не существующий сегодня. Вам не кажется так?
Да, но во времена Вергилия это совершенно не было никаким классицизмом.
Но мы-то живем сегодня.
Это правда, мы живем сегодня, но именно вот когда я первый раз читал, мне кажется, вот первые впечатления не самые правильные. У меня не было ощущения классицизма ненормального, не ложного классицизма. Мне кажется, что это какая-то такая словесная данность, которая, как бы, вот она существует, нравится мне это или нет. И это примерно как Пушкин, да, вот есть Пушкин, да, и он может нравиться, не нравится, но он Пушкин, это какая-то громада такая. То же самое с Вергилием, и в частности с «Буколиками». Я бы не сказал, что это легкая какая-то поэзия.
Как она, про Пушкина тоже, кстати, никто не скажет, что она легкая, хотя ей читать Пушкина нетрудно, это глубоко и легко одновременно. А, вы знаете, Вергилий ведь не модный поэт, и я сужу по Аверинцеву, который написал совершенно восхитительную статью в защиту Вергилия. Сам по себе поворот идеи, да? Причем меня очень тронуло, что Аверинцев сказал, из всех античных поэтов он хотел бы именно с Вергилием быть, потому что ему нравится его риторика, сентиментальность, вот эти вот высокие нравственные чувства и чистота, его это устраивает. Это не модные добродетели, там нет иронии Горация, там нет остроты Катула, но его вполне устраивает эта вот риторика Вергилия. А вас?
Я читал, конечно же, эту статью «2000 лет с Вергилием». И, с одной стороны, это правда. Вергилий требует защиты, потому что по своему опыту я сужу, читаю лекции по мифологии. Обязательные тексты «Илиада», «Одиссея» и «Инеида», даже вот я вижу, что для студентов «Инеида» проигрывает «Илиаде» и «Одиссее», потому что греческие тексты, тексты открытые для читателя, захватывающим сюжетом. «Одиссея» — это как бы, ну, это «Одиссей» просто.
Волшебная сказка.
Волшебная сказка, с одной стороны. С другой стороны, «Телемах», они все какие-то живые. «Одиссей», «Пенелопа», ну, все остальные.
А здесь одна Дидона, да? Я говорю, только одна Дидона, которая нравится студентам. Брошенная жена, да?
И то покончила с собой.
В четвертой книге, то есть далеко не дошло, да?
Да. Ну вот. А «Инеиду» надо отстаивать, потому что в «Инеиду» надо вчитываться, вдумываться. Это единственная возможность понять текст. Можно, конечно, скользить по верхам, говорить, например, о прославлении принципата Октавиана Августа. Ну, поет Акафист и поет. Но «Инеида» не об этом. Вернее, не только об этом. Это книга о человеческой судьбе, о принятии собственной судьбы, о взаимоотношении между человеком и божеством и о многом другом.
Знаете, я всегда думал о том, что странно, ведь «Инеида» — это эпос проигравших. Ведь Эней — это тот самый троянец, который проиграл. То есть это последствия «Илиады». И в этом смысле «Инеида» — это как «Золушка». Да? Начинается с нижнего «до» до верхнего «до». Да? То есть это, в принципе, укладывается в классическую для Голливуда схему. Скажите, а какая разница в судьбе Вергилия в Америке и в России?
В России до революции Вергилий был включен в программу классических гимназий. То есть это обязательный был автор. Как раз тот автор, которого преподавали как бы из-под палки, потому что все-таки, чтобы закончить гимназию, получить диплом, нужно сдать очень даже неплохо латынь и греческий. И я представляю себе, как гимназисты не любили Вергилия.
Но они, во всяком случае, больше еще не любили греческий, потому что, как мы помним, человек в футляре был преподаватель греческого языка.
Да. Ну, я могу себе представить, что многие из них думали насчет Вергилия и же с ним.
А в Америке судьба Вергилия? Ведь его издают все время. Совсем недавно вышел новый перевод «Энеиды», который был широко отрецензирован.
У Америки другой опыт, конечно. Даже сейчас, после кризисов поголовного насаждения, так скажем, более в кавычках востребованных языков и предметов, программы латинского языка все еще живы. То есть мы все еще работаем. И на протяжении десятилетий главным текстом школьной программы была «Энеида». На самом деле и остается. Через очистительный пламень Вергилия прошло не одно поколение американских школьников. К тому же для Америки «Энеида» текст знаковый.
Почему?
Потому что американцы, как римляне, по сути, это единый народ под Богом. Так ведь звучат слова клятвы верности. Только римляне, конечно, были под Юпитером. А первые сколько-нибудь образованные поселенцы, осваивавшие континент, сопоставляли себя с Энеем, потому что, по сути, кто такие первые поселенцы? Те же самые проигравшие.
То есть беженцы?
Беженцы, несчастные пуритане, которых гнали. Я думаю, что это как раз интимное родство. К тому же, что такое американский опыт? Это создание империи из ничего. Ну, соответственно, и ответственность, которая с этим сопряжена. И это тоже есть у Вергилия.
Ну, конечно, если считать того, что американцы плохие империалисты, и они предпочитают жить дома, а не завоевывать чужую землю. Американцы, в отличие, скажем, англичан или тех же римлян, никогда не хотели жить в провинции. Они готовы там воевать, но всегда хотят вернуться домой. Они, как говорится, изоляционисты, которые мечтают избавиться от этого груза. Скажите, а какая разница между римскими и греческими древностями в современной масс-культуре? Вот мы знаем, что римская тема, эта тема сандалий, она безумно популярна в Голливуде была, и по-прежнему она встречается. Как вы видите, как по-разному звучат греки и римляне в массовой культуре Америки?
Римляне звучат как бойцы, солдаты, легионеры, цезари. Греки скорее звучат, если это только не Александр Македонский, как нечто связанное с мифологией. Например, мы постоянно видим, ну что не сезон, то на экранах очередной Тезей, очередной Геракл, очередной Персей, Андромаха.
Это, кстати, очень точно передает разницу между древними греками и древними римлянами, потому что римляне происходят известно от кого-то, не, да? То есть их история кончается человеческой историей,
А греческая история начинается с богов, полулюдей, полузверей, с кентавров каких-нибудь. То есть уходит в антропологию, куда-то в биологию. То есть вполне естественно, что там должны быть боги, а здесь должны быть генералы. Меня всегда поражало, что античность была чрезвычайно популярна в Советском Союзе. Несмотря на то, что ее, в общем, никак не поощряли. Я помню, что я, когда мальчиком был, мечтал прочитать полностью Плутарха. В Риге ни в одной библиотеке я не мог найти полный вот трехтомник Плутарха, который у меня, наконец, стоит на полке. И я помню, что при Сталине говорили, что латынь надо изучать, чтобы легче было освоить молдавский язык. И тем не менее, вспомним, что самыми популярными, самыми влиятельными филологами в России, в Советском Союзе, были Аверинцев и Гаспаров, античники. Почему? Античники, что была античность для Советского Союза? Откуда такой пиетет к этим предметам?
Дело даже не в том, что Аверинцев и Гаспаров были античниками. Дело не только в этом, а в том, как они разговаривали и разговаривают до сих пор с читателем. Это не высоколобые, в кавычках, интеллектуалы, ведущие, в кавычках, дискурс ради, в кавычках, самого дискурса, да?
Изобразили французских постмодернистов и их последователей.
Да, а они собеседники, которые разговаривают с городом и миром на равных. Их работы, в том числе по античности, делают эту самую античность доступной. При этом они не умаляют достоинства греков и римлян. То есть это все очень серьезно. Опять же, возвращаясь к той же самой статье, статья очень глубокая, 2000 лет. С Вергилием, наверное, одна из лучших статей, которую я читал на эту тему. Но, опять же, ничего, никакого зазнайства, говорит абсолютно доверительная интонация. Вот это совершенно удивительно. Но в этом же ряду я бы назвал Ольгу Седокову, да, Ирину Ковалеву, Таха Годи. То есть не только, конечно, Аверинцев и Гаспаров.
Скажите, пришел 21 век. Как вы объясняете свой труд? Зачем нужна античность сегодня, в 21 веке?
Мне кажется, античность – это фундамент европейской цивилизации. Тот же Вергилий – наставник, ну, очень многих. От самих римлян, Стация, например, и Авсония, до таких поэтов, как Дюбеле, Виктор Гюго, ну, не говоря уже о Данте. И мне кажется, вот именно в 21 веке разговор с античностью как никогда важен и нужен. А греки и римляне первые заговорили о свободе личности, о человеческом достоинстве. И часто мы не отдаем себе отчета, что мы до сих пор играем по их правилам. Кто написал Декларацию независимости? Томас Джефферсон с прекрасным античным образованием, всюду таскавший с собой греческую грамматику и запойно читавший Тацита.
Как Теодор Рузвельт не выходил из дома без Илиады. Между прочим, этот ковбой четырехглазый, который дрался на дуэлях, но, тем не менее, у него был сундучок, в котором лежали греческие книги, и он запирал его тщательно на замок, потому что боялся, что если узнают, никогда не выберут.
Поэтому и дрался на дуэлях.
Да. Может быть, потому что Илиада его научила этому, да?
Научила. Но я не думаю, что теперешняя волна утилитаризма, преподавание только тех предметов, которые приносят практическую пользу, сметет греко-римское наследие. За античность, в общем-то, я спокоен. Она переживет не один пароксизм варварства.
Гриша, скажите мне, проблема перевода Вергилия. В чем специфические трудности? Известно, что Вергилий очень тщательно работал над гигзаметром. Один гигзаметр в день он писал и был счастлив.
Да.
Скажите, что самое трудное было для вас, когда вы работали? Вы ведь уже античных поэтов переводили. Что было специфически сложным и в чем заключалась особенность работы над Вергилием?
Вергилий органичен, самодостаточен. Это такая словесная данность, с которой соприкасаться счастье, но которое счастье очень трудно передать на другом языке. Сложнее всего передать невыразимое. То, что сквозит между строчками, полунамеки, какое-то дуновение оттуда. Важно не пересолить, не сделать из Вергилия словесного эквилибриста, такого силача, поигрывающего гирьками риторических приемов. Вергилий никогда не позволяет языку взять власть над собой. Наоборот, он властвует над языком, и это очень сложно передать. Поэтому, мне кажется, не должно быть монополии на перевод.
А теперь давайте послушаем вашу работу. Что вы нам принесли?
Я прочту отрывок из восьмой буколики. Восьмая эклога построена на реминисценциях из Феокрита, которого
то есть это древнегреческий поэт, автор идиллии.
Да. И в этом отрывке речь идет о девушке, которая пытается вернуть своего возлюбленного при помощи магии. Начну я там с...
Надо вспомнить, что Вергилия в средние века считали волшебником.
Волшебником, да. И предсказателем тоже.
По нему гадали, просто открыв книгу.
Да, да, да. «Нитями разного цвета тремя опоясаю трижды изображение твое, пронесу восковое подобие трижды вокруг алтаря, небожителям нравится нечет». Дафниса, мчите сюда, из города мчите, заклятие. Три разноцветные нити свяжи тремя узелками, Аммарилида, скажи, сплетаю венерины путы. Дафниса, мчите сюда, из города мчите, заклятие. Как размягчается воск, и глина твердеет от жара, наша любовь пусть для Дафниса будет под стать полыханью. Пол бы насыпь, пусть смоле прогорают веточки лавра, ломкие. Дафнис изводит меня, пусть с лавром пылает. Дафниса, мчите сюда, из города мчите, заклятие. Страстью подобной томима телица, которая ищет в роще быка своего, и в чаще несчастная бродит. Возле ручья утомленно ложится в прибрежной осоке, и на закате домой не идет, одинаковой страстью. Дафнис, ты будешь охвачен, не жди от меня исцеления.
Знаете, пока я вас слушал, мне пришло в голову, у меня дома висит картина Митьков, которая называется «Коровушка заблудилась». Примерно то, что описывается здесь.
Вот-вот-вот.
А теперь давайте...
Вергилия.
Может быть, возможно, кстати. Митьки очень непростые люди. А теперь давайте услышим, как все это звучит на божественной латыни.
«Терна тебе айк примум, триплики диверса колоре, ликия киркум до, терквайк алтария киркум». «Эффигием дуко, нумеродиус, ам импаре гаудит, дукет абурбе домум, мия кармина дукет эдафним, некте трибус нодис, тернос амарилле колорес, некта маррили, модет венерис дик винкула некту, дукет абурбе домум, мия кармина дукет эдафним, лимус от хиг дурескит, эт хайкут кера леквескит». «Унио дем куигни, сик ностру Дафнис аморе, спарге мулет фрагилис, инкенде битумине лаурус, Дафнис ме малус урит, эганг ин Дафни де лаурум. Дукит абурбе домум, мия кармина дукит Дафним, талис амор Дафним, квалискум фесса ювенкум, перне мурат квалтос, квай рендо букула лукос, пруптура квай ривом». Вириди прокумбите нулва, пердита нексерай, меменит декедре ногти, талис амор тенеат, нексит мигакура медери.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Марина Ефимова и Григорий Стариковский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.